Всем снова привет, это Сырно на радио Сырно. Сегодня с нами Виктор Аргонов. Привет, Виктор.
Да, привет.
И в продолжение нашего разговора я бы хотел вспомнить 2004-2005 годы. Виктор, можешь немножко рассказать про движуху именно того периода? Когда
да, значит, чем был для меня 2004-2005 год? И это был самый разгар записи оперы 2032 «Легенда о несбывшемся грядущем». Это был как раз тот момент, когда уже было ясно, что что-то получается, потому что когда я задумал ее писать в 99 году, было вообще непонятно, удастся ли это потянуть, или это так останется каким-то прожектом. В 2004-2005 году мы уже вовсю писали партии, причем, в частности, если говорить о 2005 году, то там нашлись, в общем-то, уже все или почти все актеры на роли. Вот. И, разумеется, мне не терпелось первые записи какие-то, которые получились, показывать людям. Ну, для тех, кто знает эту вещь, скажу, что самые первые арии, которые были записаны, это была ария «К призрачному свету» и «Зима». Они были записаны еще в 2003 году. В 2004 были записаны все арии «Рассказчицы» другие, «200 минут», «Два месяца», «Звездный вихрь времен». И я вот это вот показывал знакомым и не очень знакомым людям, что вот делается такой проект, хочется вот замахнуться на какую-то такую электронную оперу, электронное произведение крупной формы с единым сюжетом, но при этом это не рок-опера, а как бы опера в танцевальном стиле. И я как раз недавно тогда стал поклонником большим японской мультипликации и понял, что я давно в своем творчестве был близок этой эстетике, даже хотя и не был каким-то, когда не был активным анимофагом до 2002 года. Потом я понял, что вот это вот мое. Я на самом деле пишу тоже об этом. Японцы показывают какие-то такие вот их так эстетика такова, что очень перекликается с моей. Я даже думал, с чем это связано, случайное совпадение или это из-за того, что я в компьютерные игры японские играл в начале 90-х, какие-то, может, другие были причины. Ну, короче, я понял, что лучшей экранизацией на мою оперу 2032 был бы мультфильм в японском стиле, в стиле аниме. Но я не знаю, как это часто бывает у людей, которые чего-то очень хотят, они иногда немножко опускают для себя вопрос, насколько реалистично что-то сделать на практике. То есть я понимал, что аудио вот я пишу, да, будет такой запись, будет какой-то диск, не одинарный, двойной диск, но мне уже что-то захотелось, не поискать ли мне энтузиастов, не поискать ли мне художников, которые вообще могли бы сделать полнометражное русское аниме на сюжет моей оперы. И я на этот счет ходил, например, на сайт Manga.ru, тогда был такой популярный ресурс, Anime.Forum.ru, тоже многие с него начинали, и показывал людям свои записи из своего проекта, искал художников, знакомился с ними, и зачастую находил взаимопонимание, были люди, которые очень заинтересовались моим творчеством, а я, в свою очередь, их, и среди них был вот наш достопочтенный ведущий эфира. Значит, мы с ним познакомились в чате Manga.ru, по-моему, в конце 2004 года, если мне не изменяет память. А он был представителем одной из немногих студий, которая вообще пыталась хотя бы что-то делать в стиле аниме в России, какие-то ролики. Называлась она тогда студия Warpix.
Warpix Studio.
Да, боевые свиньи.
Мы входили в творческое объединение с Лафаниме, так называемое. Там, в тот же The Dragon, например, который хотел рисовать для тебя клип на...
Да.
Так, как же она называлась? Песня
«На землю или до заката».
Да,
«На землю или до заката». Это и совсем ранее, еще в 96-м году, в 97-м году написанное комплексных чисел. The Dragon, вы даже не представляете, чем она сейчас занимается, к сожалению. Вот. Даже у них получались какие-то короткие, да, серии, готовые, пусть в каком-то простом стиле очень, анимации, но у них же были готовые ролики, да?
Ну да, он работал в Флэше, то есть он изначально работал в Флэше.
Ну а у тебя мне очень понравилось, как ты тогда начал делать селшейдинг и рисовал там колонну БТРов, вот едущую в лесу, там горизонт такой романтичным таком, но уже реалистичном стиле, когда это как раз был тот период, когда вот от такого галимого 3D в анимации начали переходить к селшейдингу, когда как будто бы трехмерная графика, стилизованная под двумерную. И я так загорелся этой идеей, думаю, неужели мы сможем что-то сделать, хотя бы пробный клип на какую-нибудь песню. Ну, оказалось, все это гипертрудно.
Ну, гораздо да, труднее, чем это казалось. На самом деле, в человечество и технику на тот момент очень сильно.
Да, ну, это вопрос...
Несмотря на то, что как бы был очень сильный моделлер, то есть технику делал наш моделлер, то есть я занимался уже ее рендерингом непосредственно, это настройкой. Вот. Этот человек потом ушел в игровую индустрию немножко делать моды, а сейчас он вообще инженер по строительству мостов.
Он построил что-нибудь?
Пока нет, защищает кандидатскую.
Ну, в любом случае, да, вот такая вот штука. То есть, действительно, скажем так, ничего тогда нарисовать толком не удалось, никакого ролика, но сама попытка очень теплые воспоминания оставила, и вопрос-то все равно с повестки дня не снимается. То есть,
он и не снимался, на самом деле.
Он и не снимался, в свое время форсилась тема как раз на Ичане, на борде, когда там призывались разные художники, давайте рисовать фан-арты, я не помню, кто там это был инициатором, но разные анонимусы писали, и я не знаю, что там за художники рисовали, по-моему, был такой по фамилии Смолев кто-то из них, и этот тред до сих пор сохранился, потому что в отличие от Двача, там они не уходят в небытие, эти треды на Б, а там они где-то какие-то архивы есть.
Ну, там все равно тредики надо поднимать, то есть...
Вот. Ну, бамп-лимит-то там есть.
Ну, не только бамп, там все-таки тредики надо поднимать картинками.
Угу.
А вот. В принципе, как... я периодически подкидываю что-то туда.
Да-да-да, ну ты, вот. Ты сейчас один из главных в этом смысле людей, форсящих эту тему, это замечательно. Я рад, что люди ассоциируют это с аниме, то есть, ну, я действительно... почувствовал, причем интересно, что потом вскоре появилось аниме Макото Синкая Куму на Мокоу, или как оно там считается, «За облаками», которое тоже описывает альтернативную историю про то, что СССР не распался, при этом достиг каких-то гигантских высот там в квантовой гравитации, построил на Хоккайдо оккупированном советскими войсками острове Хоккайдо гигантскую башню до неба, которая изменяла реальность, воздействовала очень хитрым образом людям на сознание. Ну, там была каша всякая с северетовскими многомировыми интерпретациями, как я понимаю, и так далее. И потом, когда я уже посмотрел этот мультик, я понял, что нет, все-таки, конечно, параллелей с моим творчеством там не так много, но по крайней мере, мне понравился сам вот этот вот дух, сама эта романтизация именно тех сторон советского общества, которые мне тоже кажутся романтичными, а не тех, которые, к сожалению, многими форсятся сейчас. Именно ну, вот какие, эта ориентация. Например? Но мне нравится все-таки поздняя советская эстетика, вот эта вот тема космоса, тема научно-технического прогресса, тема действительно светлого будущего, как его рисовали, ну, может быть, те же Стругацкие. Вот. При этом мне никогда не привлекала вот это вот именно в грубом смысле тоталитарная карательная эстетика, сталинизм, ГУЛАГ и все такое. То есть я понимаю, что там было очень много проблем. И я бы не хотел вернуться в то время, но там было... были свои очень красивые черты. То есть, может быть, это они были чисто пропагандистскими, но если взять, как изображалось будущее в основном в СССР и как оно изображалось на Западе, то русский взгляд, он был, как правило, гораздо более оптимистичен. То есть показывалось будущее, в котором хочется жить. А если взять американский кино, допустим, 80-х годов, это в большинстве своем какие-то дистопии, антиутопии, киберпанки какие-то.
Ну и знаменитые нацисты-серфингисты должны умереть от студии Трома.
Ну и, в общем, какой-то всегда темный, какие-то палитры.
Лос-Анджелес разрушен ядерным ударом.
Да.
Власть в городе захватили нацисты-серфингисты или прочие мутанты.
Я в этом смысле всегда был и остаюсь технооптимистом. Я считаю, что... Я верю, что мир меняется не в худшую сторону. Я считаю, что будущее будет светлым. То есть я действительно серьезно так считаю. Я считаю, что мы даже сейчас живем гораздо лучше, чем, скажем, даже 10 лет назад. Хотя потому, что у нас сейчас есть быстрый интернет, а тогда не было. Ну и много всяких мелочей есть, к которым мы привыкаем, которых мы просто забыли. То есть сейчас мы можем с того же Ютьюба просто залезть и многие фильмы без всякого скачивания, без всякого поиска торрентов или чего-то там просто поставить и посмотреть в любой момент. Даже 10 лет назад это было проблематично весьма. Какие-то...
Ну, приходилось искать видеокассеты. Ну,
во Владивостоке это был пока еще обычный диалаб. В 2005 году в интернете ни о каких всемирных информаториях. Там еще, ну, речь, конечно, шла, но де-факто этих информаториев не было. То есть все-таки человек качал себе, тащил все домой, как вот во времена дефицита люди тащат, делают у себя дома склады продовольствия. Да, а во времена изобилия они просто заходят на прилавок, и им достаточно понимать, что, ну, они могут это себе купить при желании, когда-нибудь купят. Так и то же самое касается информации. Когда-то люди думали, вот как бы забить дом библиотеками компакт-дисков, жестких дисков, сделать себе библиотеку там круче, чем у соседа, качать. Были такие люди, которых называли качки, которые дорывались до интернета бесплатного, ставили там на закачку полные собрания сочинений там Голливуда, все это. Сейчас это не нужно, сейчас ты можешь вылезти и большинство видео прямо взять и посмотреть в онлайне. Ну, если бы еще не было вот этих вот таких ограничений с авторским правом, то уже информаторий, прямо о каких мечтали Стругацкие, уже бы существовал, я думаю.
Ну, в принципе, все к этому идет.
Ну, единственное, что да, вот пока что есть такая лотерея, что видео удалят или не удалят из-за нарушения авторских прав. Ну, по крайней мере, старые хотя бы фонды, допустим, там кино там до каких-нибудь 80-х годов, в большинстве своем оно все-таки общедоступно. Ну, не говоря уже о музыке. А есть множество материалов, которые и формально уже сейчас являются public domain, там, например, классическая музыка. И есть множество музыки, которую я в подростковом возрасте слушал по радио и не знал ни автора, ни названий, потому что это была инструментальная электроника 80-х. Я записывал на кассеты, потом ходил по студиям звукозаписи, показывал, что это такое, есть у вас. Где-то говорили нет, где-то вообще ошибочную информацию давали. Многие из этих большинство из этих записей удалось через много-много лет опознать через интернет с большим трудом. И все, теперь как бы эта информация открыта. Это было бы немыслимо. Я думаю, что если бы состояние технологии осталось, как было в начале 90-х, я бы, может быть, и через 100 лет бы не узнал этих композиций.
А, возвращаясь как бы к вопросам копирастов и прочих плохих людей, недавний случай с блокированием твоей музыки ВКонтакте. Можешь что-нибудь прокомментировать?
Да, смешной случай, абсурдный случай. Я не знаю прямо о чем сказать, но вот была заметка, в которой в основном отражала мое мнение. То есть несколько композиций из оперы «Русалочка» были заблокированы якобы по просьбе правообладателя. Мне администрация не раскрыла имени, что там за правообладатель, кто к ним конкретно обращался с жалобой. Они мне сказали, что произошла техническая ошибка. Благодаря этой технической ошибке эти записи не только исчезли у всех людей из аккаунтов, кто себе их добавлял, но даже я не имел права ее заранее снова залить, потому что мне говорили, что это пиратская запись. И мне пришлось... Все, что они смогли для меня сделать, это просто они убрали этот запрет, и мне пришлось самому их обратно закачивать. Благо теперь я все это перезакачал. Значит, работоспособность ВКонтакте для моей музыки вроде как восстановлено. Теперь вся моя музыка снова там легально может находиться. Но очень грустно, что такое происходит, потому что ВКонтакте как раз в этом смысле именно был российской гордостью, потому что в отличие от Фейсбука, например, там это был тоже банк музыки, это огромный банк музыки, огромный банк видео, который в чем-то был свободнее даже того же Ютьюба. А теперь получается так, что ну, по-прежнему, на самом деле, пиратских записей там полно, а записи, которые я выложил сам, как правообладатель, почему-то могут назвать пиратскими, удалить. Я не знаю почему. Ну, это очень грустно. То есть это подрывает доверие к хорошему ресурсу, который был гордостью Рунета и, надеюсь, восстановит эту репутацию. Ну вот какие-то неприятные события время от времени происходят.
Ну что ж, время поставить следующий трек. Какой будем ставить?
Так, давай подумаем. Значит, если уж мы вспомнили «Русалочку», может быть, нам немножко поговорить о «Русалочке». Или двигаться все-таки более хронологично.
Нет, как мы трек-то ставим?
Сейчас подумаю. Так, поставим песню «Единая власть» из «Русалочки». Это ария «Русалочки» как раз на тему научно-технического прогресса, на тему смены парадигм, технологий. Вне контекста она не совсем понятна, но у многих это один из любимых треков, поэтому пусть она сейчас сыграет.
А название трека само по-английски?
По-английски Universal Tool. Это все сомнительный перевод, но, короче, Victor, единая власть, Gonna's единый Project, способ. Да.
Universal Tool на радио Сырно.
Да.
Thank you. строить позволит дома, еду и самих людей. Единая власть сможет делать существ, невиданных прежде для мира земного. Единая власть перестроит тела всех тех, кто владеет ей.
Industrial technology. Cybernetic technology. Nanotechnology. Alien technology. Nanotechnology. Nanotechnology.
Тигром помощник.